Воскресные странствия. Всем привет! На волнах радиостанции «Воскресенье» традиционная программа о путешествиях и о спортивном туризме «Воскресные странствия». За окном зима, и на несколько месяцев к нашим походам присоединился спутник, которому никто из нас не может отказать. Это хруст снега. Спутник он ненавязчивый, немного романтичный и искренний, который откликается на каждый наш шаг. А мы идем по Уралу все дальше. Исследуем новые уголки, проверяем, как изменились без нас старые, уже известные достопримечательности. Гуляем, согреваемся у костров, пьем ароматный чай на морозе и пополняем коллекции фотографий. Сегодня вместе с моим соведущим, председателем клуба туристов «Уралмашзавода» и заслуженным путешественником России Леонидом Букриным мы обсуждаем серьезную тему. Я бы сказал, самую серьезную из всех, которые мы затрагивали за те месяцы, что выходит в эфир наша программа. Но не о фантиках в лесу и не о бескультурии некоторых, позволения сказать, туристов, а о более глобальном, способном нанести непоправимый вред окружающей наши города среде. Леонид Петрович вернулся из похода с экологами и общественными деятелями туда, где берет начало река Исеть, на берегах которой так любят отдыхать жители Екатеринбурга и окрестностей. Истоки Исети и вся местность вокруг озера Исетское переживают угрозу экологической катастрофы. Лес здесь уже вырублен, теперь начинается разработка щебеночного карьера. Да еще и не одного. Об этом и о некоторых других местах, неподробно, всего лишь штрихами, мы расскажем сегодня и попробуем задуматься, что сделать, чтобы сохранить природу. А во время разговора прервемся на нашу традиционную рубрику «Что-то пошло не так». И вы узнаете, как турист Букрин потратил целый день, чтобы догнать группу товарищей, а сделал это только вечером в автобусе на пути домой. А напоследок я расскажу о замечательном месте со звериным названием, в которое, я уверен, большинство из вас не поедет, так как испугается трудностей. Они здесь не шуточные, вполне реальные. Совсем недавно я их преодолел и хочу рассказать об этом. Но те из вас, кто осмелится повторить мой поступок, разочарован, конечно, не будет. Надеюсь, я вас заинтриговал. А сейчас поговорим. Сегодня наш разговор о природе, которую одни искренне любят, а другие почему-то считают просто средством для собственного обогащения. Да-да, мы говорим об экологии, но не о том, как люди, которые спешат назвать себя воспитанными туристами, выбрасывают мусор там, где только что отдыхали, а о глобальном уничтожении деревьев, почвы и, к сожалению, в целом ландшафта. Мы не претендуем на истину в последней инстанции и никого не собираемся обвинять. Скорее просто взовем к совести тех, кто разрушает экологию. И, конечно, мы говорим только о том, что знаем сами и видели лично. И первый же вопрос, который, думаю, волнует всех наших слушателей в той же мере, что и нас с вами, в каком, на ваш взгляд, состоянии ближайшие к Екатеринбургу леса?
Под Екатеринбургом давно выпиливаются леса, особенно в районе Аяки. Там много вырубов. В последнее время мы были вот летом. Кырмовские скалы были с дороги не видны. Сейчас прямо стоят, и с дороги хорошо видно. В последнее время стали разработки возле Екатеринбурга в районе станции Исеть.
Это непосредственно вот практически рядом совсем, да, с городом?
Да, станция Исеть. Там вырубки идут, скалы чертово городище. И возле чертово городище скалы малые чертики. Они все вырезаны.
Да вы что? То есть там тоже какие-то разработки начались, да?
Да.
Лес вырубают?
Так там давно выгорел и выпилили его. А сейчас еще истоки Исети, это же все истоки Исети получается. А в основном сейчас истоки Исети еще сагрицкий толстый такой есть, за Сагрой.
Метров 500 высотой?
Да, 470-60 где-то. Толстый сагрицкий вместе со строгами, он большой. Его весь выпилили. Уже когда мы поднимались на него, обзор на 360 градусов. Все вокруг видно.
Все видно.
То, что вырезали леса, это как бы еще беда, конечно. А еще начали сравнивать с землей до 200 метров.
То есть высота уходит?
Высота уходит на щебенку. Это получается не только нам нужно для нашей области. Получается и в Тюменскую область нужно. Ну, где равнина.
Щебеночный карьер, так, да. Откуда заказы поступают, туда и отправляют.
Под это попали вершина Чечевитая. Там недалеко метров, не метров, а километров 5.
Так.
И Толстик Шитовской. Вот там, где Шитовской исток.
Озеро.
Да, там озеро, Шитовское озеро. Через него идет протоками Месецкое озеро. В этих местах вырубаются леса полностью. И будут, эти вершины будут срезаны.
Особо подчеркнем, да, что там действительно истоки реки Исеть. То есть река естественным образом будет становиться все менее полноводной. Вот, и в конце концов, не знаю уж, при нашей с вами жизни или при жизни наших потомков, но возможно, что она совсем превратится в ручей, а там кто его знает, как все это будет.
Да, к этому все идет.
Получается, что с одной стороны городские власти пытаются как-то облагораживать берега и сети, какие-то набережные мы делаем красивые, заботимся, о внешнем.
Самые жестокие, получается, уничтожаем, а в дальнейшем начинаем облагораживать.
Летом, когда мы с вами проходили по маршруту Кырманские скалы, о которых вы упомянули, каменный цветок, урочище Макария, вы показали мне вот ту самую вырубку у реки Кырман. Как давно она произошла?
Примерно года два.
Ну, то есть совсем свежая вырубка.
Да, свежая.
Возможно, что это даже и не 2-3 года, да, а совсем недавно, вот буквально, так сказать,
да.
Ну, не этим летом, так прошлым летом. Это трагедия?
Трагедии. Красивые скалы, хотя бы их оставляли для потомков.
Вырубка ведь никак не повредит этим скалам? Так они рассуждают?
Ну, они считают, не повредит. А экологи говорят, что любой лес с вершин, когда снимаешь, получается весной быстро тает снег, река наполняется быстро, а и быстро уходит вода. Должна она уйти в землю, через землю.
Постепенно.
У нас получится так, что резкий паводок, а потом воды не станет, она уходит.
Ну, то есть, вот, собственно говоря, вы практически уже предвосхитили мой следующий вопрос, вот о том, какой ущерб природе наносят такие вырубки. То есть вот прямой ущерб. Ущерб не только почве, да, но и скалам, которыми мы дорожим, и к которым мы любим ходить, любоваться.
Ну и других мест много, я знаю, особенно этот. Раньше мы даже не могли найти скалы Соколье, называются, за Полевским. Ну, примерно так, 15 километров от Полевского.
Соколий камень.
Соколий камень. Раньше мы его, в общем, искали, трудно находили даже. Он весь в лесу был, подойдем, вот одни скалы увидели, и все, вот нашли. А сейчас он весь вырублен, и там, оказывается, не одни скалы, а много скал. С одной стороны, конечно, и красиво вроде бы, что легко найти, но с другой стороны, ничего хорошего.
Мне почему-то сразу на ум приходит Северный Урал, плата Мань-Пупынёр, столбы выветривания. Наверняка тоже когда-то, в далекие времена, там был и лес, был совсем другой ландшафт, а сейчас остались вот эти вот пальцы отдельно стоящие.
И там может быть высота, там все-таки 800 метров высотой. Мы знаем, что высота Уральских гор, Северного Урала, где-то 700-800 метров. Там-то возможно, что и просто выветривание.
Естественным образом.
Да.
Вы ссылаетесь на экологов, с которыми вот совсем недавно сходили в такой очень важный поход и зафиксировали вырубку. Экологи говорят о том, что любые вырубки, они несут последствия. Последствия они несут не только для карманов и кошельков тех, кто, собственно, ими занимается, да, но и для нас с вами, потому что мы теряем, мы страдаем, страдает природа, страдаем мы. Получается, нельзя рассуждать так, как рассуждают некоторые, вырубили и вырубили, снова вырастет.
Он вырастет, но он вырастет на веками. Лет 50 это очень мало, надо лесу, чтобы восстановился лес, сосновый лес. Сначала идет кустарник.
Да.
Потом идет смешанный лес, типа осины, березы, это считается сорный лес. Только потом, после него уже начинает расти сосна, деловой лес. Вот так это проходит. Вот Европу вырубили, допустим, во времена Римской империи. Только через 400 лет лес восстановился.
Ну, то есть речь идет даже не то, что о наших каких-то ближайших потомках, там, внуках, правнуках.
Лес нужно выборочно брать. Вот, допустим, сосна выросла большая, все, вековая. Она как раз деловая. Вот ее спилили, в Финляндии так и делают. Спилят, вертолетом увозят, и никакой ничего не испортили.
Кстати, да, где-то,
по-моему... А у нас, если... Уронили, еще 5 штук сломали.
Мы где-то с вами видели фотографию, да, как действительно вертолет зависает над лесом и вывозит отдельно стоящие сосны, чтобы таким образом соседние стволы не повреждались, лесная подушка была в сохранности.
И лес сохраняется, и древесины хватает.
Вот с кого надо брать пример. Хотя, казалось бы, мы лесная страна и могли бы сами до таких, казалось бы, очевидных вещей дойти. Еще несколько слов вот о скалах Петрогронского. Там ведь несколько иная ситуация. Несколько лет уже разрабатывается карьер, а от вибраций разрушаются и сами скалы.
Пока еще не по самим скалами, еще пониже скал. Но они доберутся и до скал, все равно доберутся.
То, что сейчас, действительно проблема. То есть, когда на этих скалах забираешься чуть-чуть повыше, видно уже, большой лысый участок и карьер сам. Вам приходилось около этого карьера бывать, наблюдать? То есть, там какие работы-то ведутся? Что-то там происходит?
У карьера я еще не был, вот у того не было. Вот под Сагровой мы были у карьера, там уже 3 карьера работают, уже начали работать. Сагровский толстик, он еще не срезан. Имеется в виду, скалы-то еще остались, скальный участок. С них карьер хорошо видно.
Петрогронского?
Да, Петрогронского. Его видно.
Карьер, конечно, называется не Петра Гронского.
Да, скалы.
Он максимально приближен к нашим любимым скалам, о которых в одной из наших прошлых передач мы, кстати говоря, уже и рассказывали. Продолжая тему карьеров, опасность уничтожения нависла ведь и над горой Качкана, которую мы с вами посещали 2 года назад. Вы слышали об этом?
Да, слышал. Руду добывают, значит, там руда железная.
Там на вершине, как известно, буддийский монастырь. И уже долгое время идет речь о том, чтобы выселить оттуда этих самых буддистов для того, чтобы близлежащее предприятие могло начинать разработку нового карьера. И говорят, что при разработке нового карьера каким-то образом может пострадать и сама гора. Так вот, чтобы люди не пострадали, их пытаются выселить. Естественно, буддисты, которые облюбовали эту гору, не хотят никуда съезжать, они упираются как только могут. Ну, не знаю, сколько это вот противостояние продлится, и мне кажется, что противостояние будет не в пользу тех, кто пытается защитить эту гору. И та же ситуация в районе массива Канжиковского камня. Из-за добычи дунитов уникальная территория загрязняется. Вот вы наблюдали ту территорию и наблюдаете с 1974 года. Вот на ваш взгляд, чисто внешне, из-за начала разработок что-то меняется?
Ну, там тоже есть выработки.
Дунит?
Лесного.
А, лесные.
Лесные выработки. Там много просек и много их вырубок много.
Ну, это естественно, это Северный Урал.
Там руда, дунит. И из-за этого сделали, раньше добывали еще под этой, под Косьвой, а сейчас решили здесь. Дорогу уже сделали, за Канжаком карьер делают, но говорят, что будто сам Канжак вершину не тронут. По дороге разрешили ездить людям.
Ну, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот эта технологическая дорога, которая там сделана, и по которой, ну, и вы ездили, и я ездил, и неоднократно, кстати, эта дорога, она позволяет сократить расстояние до Канжака и подняться туда практически всем желающим. Мы, кстати, об этом в прошлой передаче с вами достаточно подробно говорили. Вот, то есть плюс от разработки карьера тоже есть. Но этот плюс, он действительно такой вот, как сказать, настолько значимый, что можно поступиться какими-то другими аспектами. Либо все-таки лучше бы не было ни карьеры, ни дороги, лучше бы добираться туда было тяжело, но было бы все чисто и экологически стабильно.
Дорога способствует тем, кто ленивый, не ленивый, как бы для всех.
Ну, благодарю вас, я немножко ленивый человек, я по этой дороге как раз ездил.
А туристы, мы в 70-е ходили, когда сами поднимались, переваливали.
Никаких дорог, естественно, не было.
Никаких дорог, ну, просеки были, просеки-то были, конечно.
Ну, я думаю, что там вполне возможно, что это была санкционированная вырубка деревьев, это вполне возможно.
У нас в Северный Урал уже весь вырублен в эти, он уже вторичный лес растет.
Это что значит?
То, что вырубают, потом делают рассаду деревьев, собирают шишки, садят, то она ускоряется, конечно, быстро. Но если так бросать, просто спилили и бросили, то он слишком долго восстанавливается.
Что-то пошло не так.
Группа туристов Сурамаша пригласили меня в поход пройти с Исети, там погулять, значит, недалеко от Северки. Взял билет до Исети, в поезде никого нет, на вокзале никого нет, сел вагон, ну ладно, думаю, позвонил Шаляпину Андрею. Андрей, я говорю, в электричке вас нет. Ой, Леня, мы про тебя забыли, мы же сейчас едем, вышли на будке, идем на Северку. На скалы, на Соколине, там костер разожгем. А ты где? Я говорю, я вот сейчас на Исети выхожу. Ну ладно, говорю, я вас, может, достану. И вот я пошел. Снег был, но я лыжи не брал, без лыж. И вот иду, значит, поднялся через Чертово. На Чертово там знакомые были, минуты 2-3 постоял с ними. Спустился, иду дальше, значит, и на гору Пшеничную поднялся. С нее спустился на озеро Песчаное. Через Песчаное, значит, иду, снова позвонил. Вы где? Мы вот идем уже на скалах. Костер ждем, приходи. Я пошел, значит, там еще 3 километра. Потом звонок опять. Ой, Леня, мы уже вышли обратно, мы уже идем. Ты можешь нас не застать, иди встретимся. И, в общем, я развилку прошел, вижу их нет. Развернулся через поселок, иду прямо к автобусу. Я, значит, посекаю эту дорогу, иду и вижу автобус. Буквально метров 20. Я руками замахал автобус, но он уже меня, получается, не в лоб ему, а сбоку. Получается, шофер меня может не увидеть. Вот и остановился автобус. Я побежал, зашел в автобус, сел в автобус. О, Леня, мы тебя... А вы сделали все, чтобы меня не встретить. Но я вас достал.
Вы уже несколько слов сказали, но давайте вот с Северного Урала перенесемся на Средний Урал. Недавно вы вернулись с группой краеведов и экологов из похода по истокам Исети. Я так понимаю, вы как раз посетили вот Исетское озеро, откуда начинается наша Екатеринбургская река, вершину Сагринский Толстик. Насколько я опять же знаю, там двойная беда. То есть там не только вырезают лес, но и разрабатывают карьер. И вроде бы даже не один.
Да, лично видел я два карьера. Один на одной стороне, две горы, получается, режут. А с другой стороны, другую сторону режут.
На фотографиях, которые вы мне показали, там, значит, видна техника, специализированная техника, которая режет эти деревья. То есть вырубка идет вот прямо вот в эти минуты, когда мы с вами разговариваем.
Да. Это была хоть и суббота была, а все равно...
Масштаб трагедии серьезный?
Колоссальный вообще. Колоссальный. Прямо горы прямо лысые, полностью. Обе горы лысые вообще.
Вы помните тот период, когда все там было спокойно, рос лес и ничего, даже намеков на это не было?
Да, помню, через Саглинцы Тутовцы прямо на лыжах приходили нас воять. Там изба была. Мы прямо начинали не с игры даже, а раньше. Поднимались на гору, через гору проходили.
Ну, то есть по лесу шли?
По лесу шли, да. Лес хороший, большой лес.
Сейчас просто поле?
Сейчас поле просто.
И
поле с холмами.
Хорошо, что еще холмы не срезали. Но при этом там карьеры, там добывают щебень. На этом поле уже образовались карьеры, да?
Да.
То есть все серьезно?
Все серьезно. И экскаватор работал, выкорчевывал гранитные глыбы.
Там даже дольмены ведь есть, да? То есть это стойбище древних людей.
Да. Там прямо на склоне горы стена. Но небольшая стена, где-то метра, 2,5 такая. И там люди не жили, а как бы было жертвоприношение было. Как бы обряды совершали. И там есть два камня, и между ними положен еще камень, как бы третий камень, для того, чтобы определять солнцестояние. С юга солнце светит, и получается через эту стену, и тень падает в это отверстие, и именно только одну неделю в год, в июне месяце, самое такое, она в этом месте просвечивается, а потом уходит. И это получается, что именно тут определение.
То есть наши далекие предки вот такое устройство разработали для того, чтобы себе каким-то образом какие-то замеры производить.
След на осень определять, и зимы на весну.
Достойно. Интересно. Я так понимаю, в составе вашей группы были Уральское общество любителей естествознания.
Да.
Вот, то есть это были экологи, это были краеведы.
Краеведы.
Вот, они что-то фиксировали, и вы как-то обсуждали эту проблему?
Фиксировали, возмущались, друг другу высказывали, спросили у этих.
Ну, у рабочих.
Да. И вот дорогу делают, чтобы все карьеры совместить, чтобы это можно было быстро вывозить.
Ну, то есть соединить их дорогой?
Да. Дорогу сделали. Угу. Она была, дорога такая лесная, и тут уже хорошая дорога. Ну, не асфальтированная, конечно, но грунтовая. Потому что там камня много, получается, что не разбить ее.
Печально, печальная история. Напоследок несколько слов еще об одной экологической трагедии, которая разворачивается на Северном Урале. Там сразу несколько рек, в том числе Шугультан, превращаются просто в стоки химикатов, которые сливают в них одно из известных на Урале предприятий. Вы, наверное, тоже об этом слышали. Вот. Это проблема, которую мы сейчас даже комментировать не будем, просто потому что мы мало о ней что знаем. Но в интернете интернет буквально, скажем так, бурлит. Очень много фотографий, которые наглядно иллюстрируют то, во что превратились эти реки. Реки в буквальном смысле черные.
А это река Шугультан. Она начинается из-под белого камня Уральского хребта и течет в сторону Сольвы, там она протекает.
Но это северная, хорошая, красивая, чистая река.
Да,
я помню ее чистой.
Чистая.
Я останавливался на ее берегах по пути выведен.
Я в походе ее переходил тоже.
Но она не глубокая.
Она
вот
небольшая, метра такая 4-3.
Да. И, к сожалению, Шугультан – это далеко не единственная река, которая сейчас превратилась просто в стоки этого предприятия. Кстати сказать, я сейчас вспомнил Медведь-Камень, Нижний Тагил и переправа над рекой, река Тагил, ведь, если не ошибаюсь, там, да?
Да.
Вот она тоже такая же черная, в ней настоятельно не рекомендуют купаться, именно потому что, вероятно, тоже какие-то предприятия сливают туда свои
запросы. Ну, там же рядом этот Нижний Тагил.
Ну, конечно, да. Да, не будем называть предприятия, но, тем не менее, я думаю, что наши слушатели сами сделают вывод о том, какие предприятия могут таким образом себя вести. И как вы считаете, ваш поход с экологами и краеведами принесет какую-то пользу? Займутся природоохранные организации этим вопросом или все останется так, как есть?
На данный момент, конечно, останется пока как есть. Потому что возмущение там 10 человек, 15 – это очень мало. Надо, чтобы весь город или хотя бы полгорода трубили во все инстанции. А так остановить карьеры там, если завязаны большие люди.
Большие люди и большие деньги, естественно.
Да.
Это выгода, которую никто упускать не захочет.
С одной стороны, хорошо, что работа вроде бы есть, и в той стороне экология портится.
Ну, то есть, ваши спутники, они просто разводят руками и понимают, что, к сожалению, ничего не изменится.
Ну, говорят, что надо что-то делать. Ну, вот мы сейчас
обсуждаем этот вопрос
по радио,
может быть,
в газете, маленькая масса информации.
Может быть, те, от кого зависит природоохранная деятельность, обратит внимание на этот вопрос. На этой не очень веселой ноте мы с вами прощаемся. Благодарю вас за беседу.
До свидания. До новой встречи в эфире.
Новое место – Медведь-камень. Именно о нем расскажу я вам сегодня. Этот скальный массив находится примерно в 150 километрах от Екатеринбурга по Серовскому тракту за Нижним Тагилом. Местечко необычное, прежде всего тем, что автомобилистам попасть сюда будет непросто. Зато и увидят они больше, чем те, кто приедет на электричке. Вернее, чего уж казалось бы проще – проехать 2 часа на машине, чтобы добраться до этого места. Но вот путь к нему преграждает река Тагил. Через нее нет моста, а перебраться на тот берег можно только по стальному тросу, натянутому в 3 метрах над поверхностью реки. Почему только? Да потому что река настолько грязна и черна, что в здравом уме вряд ли кто-то решится переплывать или переходить ее. А зимой она не замерзает, так что вариант прохода по льду тоже не подходит. Говорят, и сама скала Медведь, и ближайшие окрестности в давнем прошлом были заселены народом манси, для которого медведь – это священное животное. Манси, они же вагулы, называли медведь-камень Йелпинг-Куэ – святой камень, и Хоба-Йелпинг – медведь святой. Конечно, потому и дошло до нас именно такое название этой скалы. Впрочем, со стороны, если отойти подальше, она действительно похожа на обитателя лесной чащи. Ну что ж, собираемся с силами и перебираемся с одного берега Тагила на другой. У нас с товарищем ушло на это 40 минут. Сначала по тросу пошел он. Без страховки, рискуя в любой момент сорваться и упасть. Дошел с перерывами. Затем пришла моя очередь. Перед тем, как встать на канат и схватиться за второй сверху, я успел пожалеть, что не выбрал в этот день какой-нибудь другой, менее опасный маршрут. Но отступать было нельзя, ведь впереди медведь. Когда оказываешься над водой, ощущение, что не двигаешься вообще. Руки затекают, ноги стоят неуверенно, время от времени тебя качает то в одну сторону, то в другую. Сохраняя равновесие, продвигаешься буквально по сантиметру. Поэтому главное крепко держаться и не смотреть вниз. И хотя кажется, что переправа длится вечно, наступает момент, когда я вновь встаю на твердую почву. Ноги дрожат, а я оглядываюсь на путь 20-25 метров, который только что проделал с риском окунуться в ледяную воду. В абсолютных величинах максимальная высота горы 288 метров. Та же Волчиха почти вдвое выше, однако здесь интересно само 100-метровое скальное обнажение. Такого, пожалуй, на Среднем Урале больше и не встретишь. Идем вдоль реки в поисках пологого подъема, а затем начинаем лезть вверх. Наверное, летом сделать это намного проще, зимой же приходится постараться. Зато потом, оказавшись на вершине, забывается и долгий путь сюда, и трудности перехода над рекой, потому что красота открывшейся панорамы затмевает все. Если повезло с погодой, вы увидите не только извивающуюся змеей реку, теряющуюся за горизонтом, но и гладь тайги и окраины Нижнего Тагила с его металлургическим комбинатом. А еще в горе есть грот, в котором, по легенде, жил какой-то отшельник. Глубина его небольшая, 4 метра, ширина примерно 2,5, а высота около 1,5 метров. Медведь-камень в 20 веке активно исследовали ученые. Они уверяют, что здесь и растительность уникальна, и сам состав горной породы примечателен. Все это многократно усиливает впечатление, особенно если знать, что это место является памятником природы Свердловской области. На обратном пути, перебравшись через реку, на этот раз уже изрядно уставшие, мы тратим на переправу не меньше часа, подъезжаем еще к одному примечательному местечку. Это так называемое Ермаково городище, площадью 40 на 30 метров. Легенда гласит, что именно здесь зимовала дружина Ермака, которая шла на завоевание Сибири. А сейчас предприниматели задумали построить здесь городок для привлечения туристов. Его строительство уже началось. А теперь совет для тех, кто путешествует на общественном транспорте. Едем до Нижнего Тагила, на железнодорожном вокзале садимся на любую электричку, которая едет на север, в сторону Качканара или Кушвы. Выходим на остановке 350 километр. Отсюда идем вдоль путей по направлению движения. Сначала до моста через реку, но на ту сторону не переходим. Спускаемся вниз и по правому берегу идем до скалы. От станции до природной достопримечательности около 8 километров. На автомобиле едем по Серовскому тракту, затем по обходу Нижнего Тагила, за селом Евстюниха поворачиваем направо. Машину оставляем почти у трассы, а затем чуть больше километра идем по тропе и лесной дороге до переправы. Однако, если вы физически не подготовлены и не уверены в своих силах, этот путь не для вас. Но если же вы все-таки отважитесь, поверьте, жалеть не будете. Главное, будьте осторожны над рекой. На обратном пути вам, как и мне, в отличие от тех, кто приехал на электричке, будет доступно то самое Ермаково городище. От него, кстати, очень красивый вид на Медведь-камень. Да что я вам рассказываю, поезжайте и сами оцените. «Воскресные странствия». С вами была программа «Воскресные странствия», в которой мы стараемся рассказывать про красоты родного Урала популярно и доступно. Не забывайте, где бы вы ни были, всегда убирайте за собой мусор и тщательно тушите костры. Не ломайте деревья и берегите растительность и зимой, и летом. Она еще пригодится нашим детям и внукам. До новых встреч, друзья!